Начинаем вопросы, пожалуйста. Можно вопросы докладчику, можно мне как автору, если какие-то возникли.
Я этого не знал, поэтому в следующий раз обязательно вам приготовлю вопрос. Сейчас я Сергей Иванович тогда задам, подготовил немножко. В основном, конечно, не об этом была речь, но вначале коснулись и в конце вот завершили вот эту мою мысль. Вот это современное повальное увлечение переделыванием классических произведений литературы. Вот что это такое? Не свидетельствует ли это о том, что современные люди не способны на самостоятельное творчество, а наподобие какой-то рыбы-прилипалы в морском мире, используют яркие образы больших авторов, стремясь заполнить свою внутреннюю творческую пустоту? Или, может быть, есть какая-то другая причина? Вот в конце вы сказали, что стать чем-то подобным или сохранить самого себя. То есть, возможно, вторая версия, например, выбирая какую-либо идентичность, человек не способен, понимает, что не способен стать целостной личностью сам, и как бы примазываясь каким-то другим, скажем так, понятиям, он ассоциирует свою идентичность с кем-то иным. То есть в чем причина вот этого повального увлечения переделывания классических произведений литературы, вместо того, чтобы творить свои?
Нина Сергеевна пишет, что в этом круге людей, которые перевирают, собственно говоря, или преобразовывают классические произведения, есть те, кто могут пойти дальше. То есть, с одной стороны, пародисты, а с другой стороны, графоманы. Пародисты, конечно же, искажают смысл, но, тем не менее, лишний раз подчеркивают его, что, собственно говоря, возвращает нас к тематике. Что касается графоманов, то если раньше это было индивидуальное занятие, и люди прятали его, то теперь они выставляют это в интернете. То есть они соревнуются с великими в таком коллективном графоманстве, потом устраивают фестивали по поводу этого, встречи с соответствующими атрибутами. И, собственно говоря, это уже некая новая форма, которая не предусмотрена классическим графоманством, поэтому позволяет усомниться. Когда я первый раз прочитал о том, что такое фандом, я решил, что да, это коллективное графоманство, ничего больше. Но Нина Сергеевна не привела ни одного примера, где бы те, кто изменяет текст, создали лучший текст, лучше, чем Александр Дюма, лучше, чем Конан Дойль и так далее. И вот это настораживает, потому что если создаются тексты только на порядок хуже или чуть-чуть хуже, то смысла в этих текстах для культуры большого нет. Есть смысл для тех людей, которые участвуют в игре. Но игра есть игра. А творчество – это не только игра. Если бы творчество сводилось к игре, тогда все бы обстояло благополучно. Пожалуйста, играйте сколько хотите. Но поскольку это, с одной стороны, есть еще и коммерческая, которая меньше всего меня интересует, струнка. То есть люди зарабатывают на этом деньги, потом кто-то приходит и отбирает эти деньги, потому что он чуть переделал его текст. То есть здесь авторы могут сослаться на авторское право, возбудить уголовное дело по преследованию тех, кто исказил его текст и так далее. Но это меня меньше всего интересует. Меня интересует другое. Что если человек вмешивается в какой-то культурный код и невольно меняет этот культурный код, то это имеет тенденцию к нарастанию. То есть все сообщество начинает воспринимать эту книгу через ее рекламу и через ее пересказ. Ну, как многие молодые люди слышат из рекламы какую-то музыку, а потом говорят, я слышал эту музыку в какой-то рекламе. На самом деле эта музыка не из рекламы, а из классического произведения. И тем самым он отрекся от этого классического произведения, решил, что это рекламный ролик, а не более того, и, собственно говоря, попал в лужу. То есть фанфики – это хорошо, но фанфики должны быть в своем пространстве. Если они выходят на пространство соревнования с серьезной литературой, то там идет счет по гамбургскому счету. Там идет гамбургский счет, как говорил Шкловский. А по гамбургскому счету любой графоман достоин, если не преследования, то хотя бы насмешки. С другой стороны, определить свою идентичность по отношению к кому-то – да, это обычное дело. Человек хочет себя зачислить в какую-то когорту. И чем эта когорта более славная, тем, собственно говоря, ему больше чести как бы выпадает. Одно дело быть подражателем какого-то простенького текста, и другое дело классического. Ну, это можно разобрать на примере книжной полки Татьяны Лариной, когда Нина Сергеевна иллюстрирует, как Татьяна Ларина читает и Руссо, и Ричардсона, и, собственно говоря, пытается построить свою жизнь по цитатам из англосаксонских романов. Но когда происходит столкновение по поводу Евгения Онегина, она ведет себя как традиционная русская православная женщина, которая рада того, что муж принят при дворе, и она ведет себя, собственно говоря, как дворянка о своей традиции, а не как чтица французского или английского романа. И это очень важный момент, потому что, да, традиционные образы женской русской литературы Татьяна Ларина и Анна Каренина. Было бы интересно, если бы Нина Сергеевна в каком-то из своих произведений затронула еще образ Анны Карениной и протестанта Толстого, как русский вариант протестантизма. Это была бы крайне интересная вещь по отношению к традиционной культуре, но пользуемся тем, что есть. Вот Татьяна Ларина ведет себя как традиционный человек, хотя вдохновляется совершенно другими текстами. Конечно, у каждого свои симпатии, антипатии. Мне кажется, что на самом деле более привлекательные женщины типа госпожи Рейналь у Стендаля «Красная и черная». Она верующая католичка, считает, что пойдет со своей связи с Шульеном Сорелем в ад, но тем не менее она оставляет открытым окно, прячет лестницу для своего любовника и так далее. То есть она рискует царствием небесным своей любви. Или, скажем, Тереза де Сен-Мартен в «Красной лилии» у Анатоля Франца, когда женщина является источником вдохновения для скульптора де Шартра, а де Шартр, как обычный мужчина, физическая любовь закончилась, и все, он теряет интерес к этой Терезе. Вот она не может рожать ребенка, потому что в молодости связалась с пожилым человеком, и, в общем-то, не способна теперь к этому. Но, тем не менее, здесь есть какой-то другой смысл. А у Татьяны Лариной другого смысла, кроме традиционного, нет. И, собственно говоря, это сужает горизонт данной героини. Что там потом рассуждается по ее поводу, оно укладывается в матрешку того, что Пушкин был человеком русской культуры, православным человеком и так далее. Не случайно Белинский в конце жизни не только хотел бы, чтобы Татьяна Ларина переспала с Евгением Онегиным, но и хотел бы, чтобы Пушкин отрекся от своего имперского замысла прославления Петра I, хотя Белинский соглашался с тем, что он сделает это лучше других, но, тем не менее, не он, а Соловьев прославил в своих томах царствование Петра. Но это все внутрикультурные вещи, а когда происходит некий срез на стыке культур, межкультурная коммуникация, тогда получается, что все вот эти попытки найти идентичность, они ведь развиваются не в нашем русле. И наши читатели предпочитают Толкина, предпочитают Гарри Поттера, особенно молодое поколение, и постепенно деформируют свой внутренний мир под воздействием тех самых постмодернских опусов, которые и пропагандируются такого рода литературной критикой. Ведь, в сущности, что такое Гарри Поттер? Это чистая бесовщина. Тем более, мне кажется, для православного человека иначе и быть не может. Стопроцентная бесовщина, тем не менее, это один из тех примеров, на которые можно ссылаться, делать фанфики и так далее. И я думаю, что здесь будет большой урожай фанфиков и других аксессуаров вот этого фандомного сообщества. Сами они себя называют соофандомщики. Эти соофандомщики, они, собственно говоря, губят некий вкус, потому что выработка эстетического и художественного вкуса – это одна из задач знакомства с литературой. Если Нина Сергеевна видит гностицизм у Стругацких, то, собственно говоря, она не замечает, что Стругацкие-то до признания в гностицизме считали себя вполне правомерными советскими людьми, ориентировались на те образы, которые давала советская литература. И ранние персонажи Стругацких вполне укладываются в такие фигуры, как Павел Власов или Павка Корчагина и так далее. То есть это продолжение той же самой традиции. А потом наступает некое обращение к диссидентству и попытка найти альтернативу. Они не находят прямой альтернативы, поэтому ссылаются более-менее случайно уже на гностиков, как искателей того, что говорил Юнг, искателей научной точки зрения. А для Юнга гностики были прообразом современной науки. Так вот, мне кажется, что здесь, чтобы мы не говорили в пользу фандомов и диалога культур, мы должны понимать, что не всякий диалог продуктивен, есть диалоги, которые приводят к разрушению. И вся наша культура говорит о том, что заимствования Запада были неизбежны, но заимствования приводили к амбивалентным результатам. Как положительное, так и отрицательное было сочетаемо.
Я тоже могу ответить на этот вопрос, если есть.
Пожалуйста, что вы хотели бы сказать?
Что касается фандов, фанфиков и разных интерпретаций. По сути, любую интерпретацию дает каждый читатель, когда он читает любое произведение. У него своя память, у него своя начитанность. Он какие-то книги читал, которых автор не читал, которых не читали другие читатели. У него уже свои образы связаны с тем, что он читает. Он те же слова читает, но у него возникает в голове другая картина. Фандом, по сути, эту картину визуализирует, описывает, с кем-то позволяет ей поделиться. То есть эта картина обнишняется из головы, и человек это обсуждает. Он может своими словами это пересказать, может не обязательно записывать. Он может это рассказать друзьям или записать и поделиться с друзьями в интернете. Это один и тот же процесс. А как вы себе видите не искажение классического текста? То есть человек прочитал, он должен слово в слово его пересказать. Если он хоть слово изменил, это уже его интерпретация, которую вы тут клеймите тем, что это плохо.
Речь о другом. Он переставляет местами вот эту, как в «Трех мушкетерах».
Ну что? Это его видение. Ну и что?
Ну он это ретранслирует на все общество.
Он создает себе группу, в которой он это ретранслирует.
Губят вкус, а Сергей Иванович говорит.
А когда школьники пересказывают какие-то произведения классические, они не губят вкус. Тем не менее, мы от них требуем это делать, потому что они на этом растут и воспитываются. Никто не загоняет, в эти фандомы насильно, и коммерческой выгоды там никакой нету. Это общение по интересам. Если человек это перерос, он может оттуда уйти и общаться с теми, кто ему нравится. То есть вы предлагаете интерпретации, по сути, уничтожить, так как они хуже оригинала.
Совершенно нет. То есть получается, вы считаете, что они целостные личности, они могли бы написать произведение, но они не хотят просто этого.
Ну почему? Есть некоторые фанфики, которые лучше оригинала. Они есть. Кроме того, если взять общекультурный контекст, Энеида – это фанфик Гомера. Это по структуре это то же самое. Вергилий взял тех же персонажей и составил свой сюжет. И он написал не ту же. Правильно. То есть это общекультурное явление. Где вы остановитесь, если вы это начнете запрещать?
Мы не запрещаем. Это слово «запрет» не было. Просто
было.
Речь о другом.
Заслуживает осмеяния. Нужно их из литературы исключать. Где? Вот Арсений Иванович об этом
говорит. Я это не говорю, просто интересовался. Это свидетельство того, что они не способны на свое творчество. Или нет?
Они усваивают культуру, которая есть.
Это не
усвоят и будут творить, или творят одновременно. Это вообще не связанные вещи. Любой творец, он использует произведения других. Та же самая интертекстуальность, цитатность, это все во все времена было. Человек не может творить в вакууме, иначе его никто не поймет. Он употребляет слова, которые другие понимают, потому что они эти слова встречали в других контекстах. Если он будет повторять только гениальное произведение предшественников, что это будет? Это процесс жизни, литературы. И мне странно филиппики против него слышать, честно говоря. Давайте продвигаться дальше, пожалуйста.
Ну, я немножечко начал читать ваши книги. Я сегодня услышал, что вы еще в прошлом занятии, я услышал, что вы занимаетесь, у вас описывается физически с физикой. Я так понимаю, это связано больше с классикой, да, с классическим, и вы используете это в своем творчестве, скажем так. Я бы хотел узнать название, потому что я только еще не знаю. Вот вы сказали именно более точное название, чтобы почитать хотелось бы.
Философия, курс лекций так и называется. Есть в сети, есть на сайте университета.
Философия, курс лекций, да?
Да, аграрного. Но там физики не так много. Кое-где это используется, но это там не главное. Дальше вопрос, пожалуйста. Следующий, Елена.
Нет вопроса.
Ваш вопрос.
Я хотела услышать, то, что русский это прилагательное, я давно очень заметила это, еще вообще очень давно, хотя я, конечно, не философ, но мне это интересно стало, почему вот действительно француз, там немец, там, ну а вот русский это посмотрела все словари, какие есть, нигде нет, что это национальность, в словаре нет этого. Там везде говорят, что это прилагательное, русский, это прилагательное. Как, ну, то есть вы это объяснили, вот, как бы, вот это вот раскройте больше эту тему. Это хорошо или плохо? Что русский это как прилагательное к чему? Или как это понять?
Ну, это у Владимира Сергеевича Соловьева впервые обсуждается эта тематика. И он говорит, что да, говорит, есть проблема общечеловека, но еще Проспер Мериме говорил, что я не встречал общечеловека, я встречал итальянца, немца, англичанина, а общечеловека нет. А Соловьев продолжает эту мысль, нет же вообще и русского, как отдельного, так сказать, вот, собственной национальности, потому что вот мы, когда мы говорим россиянин, мы имеем в виду жителя России. А когда мы говорим русский, это к чему-то прилагается, и, соответственно, в этом смысле есть такие выражения, как русский цыган, русский еврей, русский там еще, русский тюрок и так далее. Это говорит о том, что мы принадлежим к большей общности, которая на порядок старше нации. То есть мы не отменяем нацию как таковую, как не отменяли даже, скажем, при объединении Союза, не отменялись республики. Когда создавался Союз, некоторые говорят, давайте пусть все республики будут автономными краями Российской Федерации. Но вождь мирового пролетариата решил иначе. Он говорит, не надо забирать у них независимость. Пусть считают себя независимыми. Независимая Белоруссия, независимая Украина, независимая Грузия. Мы построим еще один этаж, федерацию. Потом приходит Горбачев в конце. Союз говорит, что мы ничего никогда не жили при федерации. Мы и сейчас не живем при федерации, потому что принципы унитарного государства все-таки преобладают. Но тогда возникает тема титульной нации. У нас говорят, что титульная нация – это та, которая называется республика. Но, скажем, Киргизия – титульная нация, и Таджикистан. Но в Таджикистане большинство жителей – таджики, а в Киргизии большинство жителей – было русские. Тем не менее, киргизы были титульной нацией. Это плохо, на самом деле. Это как бы есть имперская бравада. То есть одна нация ставится над другой. В Украине было 12 миллионов русского населения, и тем не менее в какой-то степени баланс соблюдался. То есть русские считали себя частью Украины, и это было нормально, так же, как и частью других республик. Но когда Соловьев писал об этом, он имел в виду, что будущее все равно принадлежит космополитизму, и этот космополитизм будет образовываться на основании конфедерации, то есть всякого рода объединений. И в XIX веке было много проектов объединений. В сущности, откуда вырос украинский национализм? До 18 года никакого национализма не было. Все деятели украинского движения выступали за федеративное устройство Российской империи, куда будет входить Украина. В том числе, ну, кроме Михновского, пожалуй, включая и Петлюру, и Грушевского, и Винниченко. Они были за федеративную Россию. И только когда большевики пришли в Москве к власти, только тогда они стали за отделение Украины от Российской Федерации, от федеративного общего устройства. Было общество федеративных объединенных славян еще у декабристов, Борисов и другие. Вот. То есть мысль о том, что славянские народы должны объединяться путем федерации, была реализована маршалом Титом на примере Югославии. 6 республик и 2 автономных края, один албанский, другой венгерский. То есть не славянское население объединялось в автономные края, а славянское 6 республик. Вот. То есть, в принципе, понятие русский распространяется за пределы этнонима. Это не этноним.
То есть это не национальность?
Да, это не национальность.
Следующий за каждый русский, он кто-то еще, кроме русского.
Да, он еще и россиянин, и...
Нет, ну россиянин – это как бы другое совсем понятие.
Русский россиянин, русский украинец, русский белорус.
Я же говорю, получается так. Хорошо, а если мы берем досоветское время, там как с этим было?
Там было точно так же, поэтому Соловьев уже жил досоветское время. И со средневековья вот, формировались государства средневековые, там, польское, французское и так далее. Там была такая нация, которая создала это государство. А у нас же, начиная с монголо-татарской войны, был симбиоз русско-татарское государство. И татары были такой же закваской российского государства, как и русские. И 17-18 век прошли как некая тяга, некий шлейф. Поэтому Гумилев утверждал, что на самом деле не было татарского эго, а был русско-татарский симбиоз, из которого выросла российская государственность. Это, конечно, тоже преувеличение. эксплуатация татарами русского населения была, но тем не менее все-таки это было некое единое слово. Да и сами татары, кто они? Есть татары сибирские, есть татары кавказские, есть татары крымские, есть казанские. Они тоже не представляют собой некой одной нации, это общность. В Татарстане, например, башкиров отдельной нации не считают. Они говорят, вы тоже татары. Те обижаются, башкиры говорят, мы отдельная нация. То есть здесь возможны разные уровни ощущения собственного превосходства. Так вот, русские, отказавшись от этого превосходства, сделали любой народ, собственно говоря, своим. Из тех, которые присоединились. В пределе это выражается формулой «всякая земля, политая русской кровью, это русская земля, где бы она ни была, и всякий человек, любящий Россию, это русский человек, независимо от того, кто он есть».
Третий вопрос.
Да. А тогда вот казаки. Получается, бывают казаки, то там тоже там казанские, там да, казаки, там.
Четыре. Было 12 казахских войск на территории России. Были амурские казаки, сибирские казаки.
Слово русский.
Казаки это субэтнос. То есть это часть русского народа или российского общества, которая селяется на разных территориях. Поэтому были городовые казаки, они вообще везде присутствовали. Вот. Поэтому казак, вообще-то говоря, это то же самое слово, что и казах. У тюркских народов это вольный человек. И родственники казахов – это половцы. Наши половцы – это не что иное, как один из жузов Казахстана, только самый западный. А раз это так, то получается, что казачество первоначально возникает как некая тюркская группа. Первыми казаками были тюрки, ушедшие в степи от своих ханов, и там бродяжичи. Потом к этим казахам, тюркам пристали славяне. И славян стало постепенно больше, чем тюрок. Но обратите внимание, когда задумывает Михаил Жолохов своего героя, Григория Мелехова. Кто Мелехов? Мелехов пока потомок турка. Это же не случайно у него, потому что да, казаки группировались вокруг тюркского населения, потом они стали большинством, поглотили это тюркское население. Вот. Но субэтносы они встречаются, есть субэтнос поморов, допустим, на севере. Это же тоже русское население, но отличается от коренных русских. Есть малороссы были субэтносом, белороссы были субэтносом, карпаторосы, червленая Русь были. Или, скажем, полещики. Вот полещики – это характерный пример субэтноса. Между белорусами и Украиной есть полесье. Жители Полесья живут по одну сторону на север от Припяти, это Белоруссия, и в паспортах они пишут «белорус», а на юг от Припяти, или те же люди с тем же наречием пишутся «украинец», потому что он живет на юг от Припяти, но это Полещук. Полещук – это субэтнос по отношению к народу. И у полещуков русско-украинский язык. Профессор Микитас посчитал число слов, получается, в принципе, по частотности употребления русские и украинские слова там чередуются. Он похож, язык Полещукова похож на белорусский, но он не белорусский, не русский, не украинский, он нечто среднее между украинским и русским языками. То есть субэтносы входят автоматически в понятие слова «русский».
Дорогие друзья,
как когда-то входили и в белорусский.
Что один вопрос... Нет, я не хочу, потому что мы и так все время превышаем. Один вопрос, значит, один вопрос уточнения, это следующий вопрос на следующем круге. Потому что уже пять... А у нас еще два круга вопросов и высказывания. Давайте, Виктор Андреевич, пожалуйста.
У нас получается один вопрос, должен быть один ответ, а у нас вопрос, доклад получается. У меня к вам вопрос, и довольно простой. В прошлом году последнее было наше собрание в мае. И Арсений Иванович там сказал, так полушутя, у нас, говорит, на Монтеневском обществе есть два бриллианта. Ну, и присутствующие поняли, о ком он говорит. Ну, я вот так вот подумал, а у меня за пределами Монтеневского общества тоже есть два бриллианта. И один бриллиант зовут Лена, а другой 1978 года рождения. Так у меня вопрос простой. Какого числа у вас день рождения?
20 января 78 года.
Спасибо.
Самый простой вопрос. Следующий круг, второй. пожалуйста.
Вынужден вернуться к этому вопросу, потому что не получил я ответ. Конечно, согласен с тем, что многие авторы, конечно, пишут о том, что уже знают. Ну вот я сейчас читаю диалоги Платона, и вот прямо вот мне открылось, что тот же Достоевский «Преступление и наказание» вот прямо из диалога Горгия, вот он взял эту мысль, что человеку нужно, когда сделать выбор преступнику, раскрыть свое преступление и понести наказание или не раскрыть. То есть он все произведение подведено к тому, чтобы Раскольников сам дошел до этой мысли, что ему же будет легче, если он раскроет, сам признается на себя и понесет наказание, тогда он сам снимет своей души как бы грех. И все это буквально в одном абзаце, там, в четырех строчках этого диалога Горгий. То есть Достоевский, грубо говоря, прочитал, построил по нему все произведение, то есть на эту мысль. То есть эта идея, он взял ее и красиво очень обыграл. То есть та же самая Елена Хаецкая. Вот я, допустим, прочитав произведение «Падение Софии», вот я лично, вот прям четыре идеи из четырех разных произведений братьев Стругацких, вот я четко увидел эту ретрансляцию. Наверняка она прочла эти все четыре произведения, потому что там явные идеи вот с этих произведений то есть, идут. То есть я согласен с тем, что так многие пишут, и сильные авторы в том числе. Но тем не менее, я хотел спросить ведь о другом. Вот литература 20 века, она вот создала как бы множество новых идей, которых не было до них. Вот я позволю себе вот буквально вот в двух словах сказать, вот по тем же Стругацким, тот же, допустим, «Малыш», то есть вот новая идея, которая была, то есть контакт между негуманоидными цивилизациями и гуманоидами. То есть космический Маугли, который был воспитан негуманоидами, он контактирует с людьми. То есть и совершенно новый, эта идея привносит как бы совершенно новый пласт проблем вот, о взаимодействии людей как бы между собой. Допустим, в «Обитаемый остров», то есть совершенно новая идея о том, что в некоем государстве, то есть стоят башни, которые ретранслируют мысли на все население, и они там два раза в сутки поют гимны, там, слава, грубо говоря, Украине там, и так далее. То есть управление через башни четко идет, люди готовы сражаться, отдавать жизни ради этого всего. То есть это было придумано Стругацким, вот произведение «Обитаемый остров». Или третья идея, допустим, «Отель погибшего альпиниста», когда была придумана идея, что инопланетные гости, которые прибывают на Землю, они попадают не к обычным людям, они попадают случайно знакомиться с преступником. И преступник понимает, что это люди совершенно иных способностей и возможностей, они используют их для того, чтобы они грабили банк. То есть они грабят банк путем привлечения сверхспособностей инопланетников. То есть это совершенно новые идеи. И вот одна из таких идей вот, есть и в произведении «Падение Софии». То есть это для меня, допустим, новая, может быть, конечно, она уже известная, но я увидел эту идею. То есть когда в том, что использование инопланетян в качестве рабов, то есть специально на другой планете набирают людей для того, чтобы продать их в рабство. То есть для меня это новая идея, которая опять-таки открывает целый спектр вот, социальных, скажем так, вопросов, социальных проблем, что такое хорошо, что такое плохо, вот этих вечных вот моментов. Но беда в том, что вот эта идея, вот сейчас, она не поставлена в центр произведения. То есть она вот так вот таким фоном прошла, ничего не законченное, вот, не целостное совершенно. То есть, если мы берем те же самые «Отель погибшего альпиниста» и «Обитаемый остров», и третье произведение, о котором я говорил, «Малыш», то есть эти идеи, они на протяжении всего произведения как бы в развитии идут. Они идут в развитии, и в конце идет кульминация, где показано самое главное, самое важное противоречие этой идеи, и нет какого-то определенного решения, и читатель сам вынужден размышлять, вынужден думать, как бы он поступил в этой ситуации, на чьей стороне. Опять-таки, четвертое произведение «Жук-муравейник» то же самое. Вот, убить его или не убить того, который может взорвать, а может и не взорвать всю землю. Вот один человек, но вот он может, его действие может привести к тому, что вся земля взорвется. Но это неизвестно. Вот убивать его или нет. Вот тоже такая идея. Так вот, и вот эти идеи сейчас, вот они не ставят центр, кстати, маленькая ремарка, вот, я лично просто знаток фантастики, я уверен, что небольшая ошибка вот, Нины Сергеевны есть, это, конечно же, не будущее, там, это просто альтернативная история. То есть это альтернативная история, то есть в какой-то момент прошлого история. Есть такое понятие в фантастике, альтернативная история. В точке, допустим, произошло раздвоение, и вот этот остался патриархальный уклад остался, но мы на параллельной находимся вот в наше сейчас время, это тоже самая точка, с оставшимся патриархальным укладом, все новые изобретения, скажем так. Так вот, это произведение, вот я беру «Падение Софии», оно совершенно эту новую идею, которая получается способные авторы, у них есть эти творческие потенциалы, они их готовы преподнести читателям, но они их не только они ставят в центр своего произведения, оно происходит фоном, там, то есть только третью четверть можно читать как бы с увлечением, но третья четверть, первая половина идет повествование, просто дает патриархальный уклад и так далее, никакого сюжета, ничего. И последняя четверть, когда вот это прошлое рассказывается, то же самое. Вот весь сюжет там, по сути, складывается в третьей четверти. Вот. И мой вопрос следующий. Вот то, что вот они, вот эти новые идеи, которые они могут создать, могут сотворить, они не ставят в центр произведений. Они берут копирование, скажем так, каких-то образцов, вот тот же пушкинский стиль там и так далее, они берут за главное, скажем так, в своем произведении. Вот это они делают осознанно, это действительно как бы людям интересно. Или они вот эту идею, на которую способны, они не могут целостно вот раскрыть, как авторы 20 века. Вот в чем все-таки вот проблема здесь?
Ну, в случае Хаецкой я могу сказать, что ей действительно интересно, она именно так видит приоритет. Для нее важнее то, что на первом плане в ее книге. А в целом это вопрос к Арсению Ивановичу.
У Нины Сергеевны в другой книге, по-моему, в «Локусах», есть пример Хаецкой, но произведение «Озеро туманов». И она говорит, что помещается там зерцало честь рыцарства Иоанн Люксембургский в этот контекст, как пример того, что ситуация может быть инаковой. То есть всегда есть какой-то фон, по отношению к которому ведется рассказ. И, видимо, для Хаецкой повествование, то, которое не интересует вас, является ключевым. А ваш момент – это момент превходящий. И она не хочет развивать этот момент, потому что это не ее задача. На тему гуманоидов и негуманоидов лучше читать не Хаецкую, а Клиффорда Саймака. Потому что у разных авторов разные задачи. И они не обязаны советоваться с Игорем Геннадьевичем, потому куда повернуть сюжет.
Следующий вопрос.
У меня такой вот вопрос. Я когда-то наткнулся на то, что Ломоносов изучал русский мир, откуда и вообще возник русский человек, и ездил по деревням, в общем, собирал историю. Вот. Ну, и когда он забрал многотомник свой, после смерти его многотомник исчез. И Миллер, по-моему, с Германии, сколько я помню, на год эта книга пропала. Потом эта книга появилась, и считается, что труды Ломоносова как бы не оригинальные, то есть не те. То есть они как бы есть, но никто не скажет, настоящие ли это труды Ломоносова или нет. Вот у меня вопрос такой. Вот я понимаю, фандом, могут, допустим, какую-то тему, там, мушкетеры, как вы говорите, переписать на свой лад. Вот как вот пишется музыка. Написали песню, переделали ремикс. То есть песня уже, допустим, если ремикс написан лучше оригинала, то ремикс, он, я думаю, что будет слушаться лучше, чем оригинал. То есть его начнут слушать не настоящую песню, а начинают слушать совершенно другую песню. То есть и постепенно вот, пишет один, второй, третий, к примеру, исполнитель, вот как Канцлер, кажется, да, у вас там. И получается, сама тема уже как бы преобразуется. Вот в фандомах существует ли риск о том, что оригинал может исчезнуть с пространства, даже с
Ну, в фандоме канон — это единственное, что у них есть. Это основа, на которой они общаются. События канона неизменны, все их знают. Персонажи, сюжеты, характер. Все их творчество, оно отталкивается от канона и укрепляет канон. Если уйдет канон, они перестанут друг друга понимать и не смогут общаться. То есть канону все равно всегда возвращаются, и канон важнее.
В «Локусах» в первой статье Нина Сергеевна покушается на эстетику Гегеля. Она говорит, что да, раньше произведение объединялось единой идеей, и воссоздание произведения было возможно только вместе с этой идеей. А теперь ни персонажи, ни идея, ничто из этого всего не является постоянным, ничто не есть константа. Все может быть изменяться. Тогда есть риск, что в широком пространстве то или иное произведение исчезает, действительно. Но для знатоков, для тех, кто занимался этими вещами профессионально, оно сохраняется. И здесь вопрос о том, что принадлежит культуре, то, что принадлежит большинству, и то, что принадлежит знатокам. Раздвоение происходит. Поэтому любой текст можно превратить в попсу, но не любая попса будет потом воспроизводиться. Она тоже должна обладать какими-то достоинствами. Если их достоинств нет, она точно так же исчезнет, как исчез канон. Вот. Но подчеркиваю, что если произведение каноническое, то каноническое останется, как каноническая вера, она же остается, несмотря на то, что возникают всякого рода аберрации. Что касается Ломоносова, да, от Ломоносова остался краткий российский летописец. Он есть в собрании сочинений, в том числе в двухтомнике здесь на втором этаже можно посмотреть. Вот. Но это не тот текст, который всю жизнь готовил Ломоносов. Это только часть, и она повторяет то, что есть у Татищева, у других. Вот. А самый оригинальный корпус исчез, потому что в Российской академии наук было засилье немцев, не только Миллера, но и других. И они, собственно говоря, постарались, чтобы этот текст до нас не дошел, потому что, так сказать, это преуменьшало бы значение немцев. А немцы считали, что у русских нет тяги к государственности, они создали свое государство, пришли варяги, дали им государство, и это повторялось вплоть до 20 века во всей иностранной литературе. Русские не государство, творящий народ. Он к этому не способен. Им пришли и дали. Или как у Дмитрия Быкова, хроника ближайшей войны, говорит, что было два влияния на Руси. Хазары, которые брали дань, юг, и так поступал, скажем, князь Игорь, подражая хазарам, тоже брал дань с древлян. И были варяги, которые учинили свое правление. Поэтому русские государственники должны быть разделены на норманов и хазар. Одни грабители, другие чиновники. И вот немцы были как раз представителями чиновной линии русской государственности, поэтому они спрятали текст Ломоносова. Он до сих пор не найден. Возможно, он погиб.
Следующий вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос, Елена. Ваш вопрос.
У меня тоже нет.
Переходим к третьему, последнему кругу вопросов. Пожалуйста.
Ну, у меня вопрос такой, а вы являетесь участником ваших книг, фангомов, то есть сами вы, то есть лично, как бы курируете, как бы, нет, то есть вы наблюдаете за каким-нибудь процессом, может, где-то есть кто-то, какое-то общество общается?
Не знаю, вот мы общаемся.
У Нины Сергеевны это в прошлом, в книге про отблески Этерна, я об этой книге как раз не говорил практически. Есть в предисловии ссылка на то, что она входила в эти круги фандомщиков по поводу книги Веры Камши «Отблески Этерна». Кстати, в сети можно найти в компьютере первую серию. Фильм начал сниматься, но был оборван. «Отблески Этерна» – первая серия. Вот, и она участвовала, и там она выражает благодарность многим там участникам, типа там Алва с мозгами и другие там псевдонимы. Вот, и она говорит, что многим она обязана и благодарит. Поэтому Нина Сергеевна имела отношение к фандомному движению, тут она скромничает.
Вот эти участники – это как раз те, чьи фанфики лучше канона. Ну, это участие в чужом фандоме, своего у меня нет. Но по моим книгам, если что-то есть, я об этом не знаю.
То есть вы участвовали в фандоме Веры Камши?
Да. Да, это было 10 лет назад. Следующий вопрос, пожалуйста. Виктор Андреевич. Так, ну теперь мы вышли к финальной части нашего заседания, то есть высказывание мнений. Я как автор, мне бы хотелось Или завершающий, или перед Арсентием Ивановичем.
Хорошо.
Давайте так, давайте начнем с Игоря, пожалуйста.
Мы вот интересно так прослушали доклад Арсентия Ивановича, где, можно сказать, 90% было совсем о другом, и всего 10% о вот таких фантомах и фанфиках, и получается, что мы вот о них проговорили все вопросы и ответы. Ну, наверное, значит, людям это интересно, наверное, это важно. Для меня эти оба слова совершенно новых, я их совершенно не знаю, что это такое, даже не представляю себе, что это такое. То есть, как читатель, конечно, я читаю литературу. Конечно, у меня есть свои какие-то любимые книги, какие-то нет. Но вот что-то написать о них, вот как-то переделать, никогда не было такого желания. То есть, для меня вот литература – это как бы средство для того, чтобы получать какие-то новые мысли, новые идеи. То есть цель в любом случае – это как развитие, как Арсений Иванович говорил в прошлый раз, словами президента, что самосовершенствование, вот такое вот слово он назвал. То есть я для себя что-то открываю, а потом перехожу к следующей литературе, и нету ни времени, ни желания топтаться на месте и что-то переделывать. Хотя вот на тех же Стругацких, опять-таки, я, видимо, словами Нины Сергеевны открыл их для себя благодаря вот этим фанфикам. То есть вот в 95-96 году вот у меня ученица уже работала тогда преподавателем, подсунула книжки, три книги «Время учеников», «Время учеников» Стругацких.
Это фанфики.
Да, вот я так и понял. Вот я только теперь понял, что вот это и есть фанфики. То есть люди, авторы, брали героев братьев Стругацких и помещали их в свои, собственно, придуманные, скажем так, миры. Но вот именно вот я хочу просто донести свою мысль, может быть, это как бы кому-то и так понятно. Но вот моя идея такая, что если я, допустим, хочу какую-то мысль поделиться с читателями, допустим, придумать что-то красивое, я придумаю свои образы, я придумаю свой мир. И я думаю, настоящий художник, он не будет использовать чьи-то лекала и чьи-то уже заранее придуманные имена и вещи. Вот если это истинный художник, то он свою идею выразит в своем антураже, своими именами, своими средствами. Вот те же самые братья Стругацкие, у них постоянно задавали вопрос, а как вы придумываете имена? У них ведь прям вот такие сочные, такие все имена, вот названия планет и так далее, у них слова вот эти придуманные, классные. Вот это талант. Это талант, чтобы придумать что-то свое. И вот, на мой взгляд, субъективный, опять-таки, люди, которые вот используют чужие лекала, чужие имена, кем-то придуманные, допустим, вещи, они имеют малый, скажем так, творческий потенциал. Если действительно человек талантливый, как художник, я даже не могу писать книги, у меня нет художественного дара, я просто как читатель к ним отношусь. Но я знаю вот тех же там Стругацких, там и других авторов той же научной фантастики, которые великолепно придумывали свое, и у них не было нужды кого-то копировать и кого-то переделывать. И вот то же самое в это время учеников Стругацких. То есть, честно говоря, тяжело было читать. Вначале было интересно, потом тяжело. И потом, когда мне друг сказал, а почему ты это читаешь? Прочитай авторов настоящих. И я понял, что совершенно две плоскости, это два совершенно других мира. То есть каждое произведение Стругацких, оно целостное, законченное. А в этих время учеников произведениях оно без начала и без конца. Я не знаю, как это можно словами как-то выразить, но вот оно нигде не начинается и нигде не заканчивается. То есть какой-то фрагмент, он вырванный, выхваченный из какого-то контекста. И непонятно, для чего он и откуда, и какую идею хочет нести автор. Это вот лично мое восприятие, может быть, кто-то со мной не согласится, но я так это все понимаю. Спасибо за доклад.
Ваше мнение, пожалуйста.
Я пока воздержусь.
Хорошо, ваш.
Я первый раз здесь. Меня
приятно было послушать, очень.
Хорошо, приходите еще и участвуйте. Или...
А можно я вернусь?
Хорошо.
Да, я также хочу сказать по поводу, Игорь Геннадьевич сказал, что Арсентия Ивановича была 90%, да, не потери.
Но он говорил о другом, не только что мы не задавали вопросы, да?
Я как бы не считаю, что было 90% не потери. По-моему, было все по теме.
Нет, что не по теме. Это не потому, что мы задавали вопрос.
Нет, ну как бы я...
Мы как раз не по теме задавали. Да, мы не по теме. Он как раз по теме говорил, а мы задавали совсем о другом, не о том, о чем он говорил. Вот что я имел.
Ну, приятно, конечно, услышать четкая речь поставлена. В общем, много чего подчеркнуть, много чего я могу подчеркнуть, конечно, из вашей беседы, вашего анализа, который вы провели. Я вижу, вы провели очень много труда вложили. Просто даже изучив книжки, я начал читать, могу сказать, я начал открыть словарь, еще раз повторю, открыть словарь и начал читать много терминов, которые я просто никогда не встречал. А вот у меня такой вопрос, как бы, а как заставить детей книжку открыть, даже вот по шахматам? Они все сидят в компьютерах. Я не знаю, как вот просто даже заставить. А тут речь, вот, я вот, как говорится, понял в своей жизни, что надо всю жизнь чему-то учиться. То есть, если человек чему-то не учится, значит, он уже все, он умер, по моим меркам. В общем, а как их заставить, чтобы они и речь развивать? Вот всю жизнь стараешься как бы в каком-то плане учиться, что-то развиваться, там подобное. А как ребенка заставить книжку поднять? Вот вопрос. И задаешься этим вопросом, как это сделать. Вот мы сегодня с Ириной Валерьевной побывали на концерте. Дети, конечно, у нас занимались музыкальным. Концерт был. В общем, и дети, и маленькие дети, и взрослые. Формат был такой очень интересный. И стихи, и музыка, и одновременно с проектором показывают. Но то, что я вижу иногда на улице, вот у меня сосед, напротив меня дом, а там соседей сейчас нет. Ну, раньше был дом, там дом. И смотрю, дети там, получается, уже залезли внутрь, уже начали ковыряться, хотя вроде бы и знаю, и вроде бы нормальные ребята, а занимаются не тем. Вот как им, этим детям, в книжку попасть? Или книжка как-то не попала? Как вот это сделать? Как это вот? У вас в книгах этого нет?
Это не вопрос, а обсуждение.
Ну, со мной. Давайте, когда будут ответы в конце.
Конечно, огромное спасибо, действительно, даже спасибо за то, что попал сюда, Игорь Геннадьевич. Очень приятно послушать вас.
Хорошо. Спасибо. Наталья Анатольевна.
Ну, я немножко вот продолжу тему Игоря Геннадьевича, вот это вот, что возмущает, что вот это вот там возвращается к каким-то уже сюжетам, которые давно уже как бы кем-то уже обыграны. Там, ну, это как бы, раз они возвращаются к этим сюжетам, значит, они, наверное, стоят того, чтобы... Потому что очень много вот именно вот замешано на этих каких-то, наверное, какие-то краеугольные эти сюжеты, возможно, для вообще для человечества. Я бы сюда отнесла, например, даже вот иконы, там вот это вся эта вот библейская живопись. Потому что же не библейские темы раньше только были. Искусство из чего оно пошло? Именно же отсюда. Что музыка отсюда пошла, духовная, она же духовная началась, музыка. И живопись тоже отсюда пошла. То есть эти, получается, эту Библию обыгрывали все художники, там, композиторы, кто там, скульпторы. Все это искусство построено, и сколько этих у нас икон Богородицы, и что это? Это каждый по-своему ее увидел. И поэтому вот это, ну вот я вот так это вижу. Спасибо. Ну и отдельное спасибо, конечно, так вечером, потому что мы как бы увидели Нину Сергеевну так прямо глобально.
Виктор Андреевич, пожалуйста.
Конечно, Арсентий Иванович, я за 20 лет много докладов слышал Арсентия Ивановича, но сегодня он, как говорится, такой какой-то был цельный. Ну, я не буду там анализировать какие-то моменты, я на двух моментах занимаюсь. То есть простой и сложный. Вот я там уже несколько месяцев назад попался мне, ну, переключал телевизор. «Три мушкетера», французский фильм, ну, уже конец. Потом мне попадается опять этот фильм, уже с начала. Ну, я посмотрел, а первый раз я увидел еще в 6 лет, я еще в школу не ходил. И произвело у нас такое впечатление, но потом я еще увидел, ну, в Советском Союзе еще такие редко повторяли зарубежные фильмы, ну, видел. Это попался, начал смотреть, думаю, ну, то ж, наверное, тот французский не может за ним быть там несколько трех мушкетеров.
Может. Может и есть.
Ну, не знаю, короче, ну, чем там восторгаться, ну, такой примитивный. Но, с другой стороны, я прочитал «Три мушкетера», книгу уже, наверное, в 80-м или, может, на первом курсе, и там по ходу я прочитал и 20 лет спустя, и 10 лет спустя, то, конечно, ну, вообще книга от фильма, ну, от сюжета, и вообще эти мультфильмы там, да, и так далее, ну, как небо и земля. Но, конечно, такой апофеоз – это «Три мушкетера» с участием Михаила Боярского. Тут уже, конечно, так уже этого бедного Дюма перекрутили. Ну, это мое мнение, это вот о легкой теме. Серьезная тема. Вот у Нины Сергеевны в книге «Южный фронтир» она упоминает святого Иоахима, который умер в 1202 году. И у него была концепция, что до новой эры правил Бог Отец, потом с приходом Христа стал править Христос, а Царство Святого Духа – это будущее. Ну, пока что, мне кажется, еще я не стал задавать вопрос, насколько это реально. Но мне кажется, что Нина Сергеевна, конечно, она как идет как и ученый, и как православная, но она, наверное, еще, ну, как говорится, немножко в стране соседей еще молода. Она, конечно, еще продвинется в понимании этого. А Арсений Иванович, ну, как бы сказать, протестант. Ну, так как атеист, конечно, с одной стороны, но я понимаю, что за Ниной Сергеевной стоят православная церковь, а там, ну, как говорится, наблюдают за своими. Арсений Иванович более, ну, как бы сказать, себя двигает, хотя ссылается на все. Ну, как говорится, на ничью согласился. Будущее покажет. Ну, спасибо.
Молодость же, это же достоинство. Правильно? Молодость это же достоинство.
Ну, конечно, достоинство.
Переходим к финалу, тогда я вкратце выскажусь. Арсений Иванович, как завершающее его будет слово. Я очень благодарна за такой разбор. Вообще для философа главное достоинство не молодость, а чтобы его идеи воспринимались, обсуждались и как-то жили. И что эти мои идеи воспринимаются, обсуждаются, это для меня большая радость. И Арсений Иванович преподавал философию у меня в университете, когда я училась, и вот это как бы значительный этап, видно, к чему пришло это развитие, с чего оно начиналось, где оно сейчас, и наглядные плоды трудов Арсения Ивановича тогда, когда он читал нам лекции. Вот. Для меня неожиданно, что самая лучшая книга и признана философия курс лекций. Я ее писала как учебник, и все особенности ее, они вызваны тем, что это учебник, который должен следовать рабочей программе. Туда можно добавить вещи, которых нет в программе, но их и читать никто не будет. Я и так уже добавила туда довольно много, но старалась, в общем, следовать этому курсу, поэтому он такой, какой он получился. Естественно, его можно дорабатывать, и, возможно, я к нему еще вернусь. Что касается обсуждения идей по существу, некоторые вопросы поднимались не раз, и я хочу остановиться на двух или трех о том, что гуманизм – христианское учение. Я с этим не согласна, это неправильно, чисто ни терминологически, ни по существу. Христианство – теоцентрическое учение. Оно учит, что в центре мира Бог. Гуманизм – антропоцентрическое учение. Оно учит, что в центре мира человек. Это разные вещи, противоположные. Нельзя выбрать антропоцентризм и заявлять, что я христианин. Если люди это делают, да, часто. Но по сути это эклектика, и тот самый постмодерн, когда все смешивается со всем, и до сути никто не хочет докапываться. Если посмотреть на применение этих гуманистических идей, типа стерилизации женщин, то расхождение с христианством становится очевидным. Арсений Иванович не раз говорил, что гностики – это те, кто познают Бога на свой страх и риск. Это тоже какое-то авторское определение. Название гностики от термина «гнозис» – «знание». Гностики – это те, кто обладают знанием о том, как устроен мир. Это неправда, что они не признавали авторитетов. У них были свои писания, которые они читали, изучали и творили сами. И они ориентировались на эти тексты так же, как христиане на Библию. То есть тут какого-то особого торжества разума я не вижу. Это было стремление утвердить свое мировоззрение. Основное их мировоззрение, что есть люди, у которых душа небесная, посланная с высших сфер, и люди-гилики, созданные из глины, которые в пыль превратятся. Вот эта вот элитарность, она во всех гностических концепциях проскальзывает, и в коммунизме тоже. Потому что коммунизм строится как гностическое учение. В прошлый раз я об этом говорила. Есть масса костная, которую надо менять, переделывать, перековывать, уничтожать морально и духовно, чтобы они полностью изменились. А есть меньшинство активных деятелей, которых не надо переделывать и перековывать, а наоборот, они вот этих всех будут переделывать и перековывать. Это старое гностическое деление на пневматиков и гиликов. Оно существует, сколько существует гностики. И то, что Стругацкие его восприняли из советской культуры, это неудивительно. Они его воспроизводили на разных этапах своего творчества. И когда были диссидентами, и когда были коммунистами. На этом я тут остановлюсь и попытаюсь ответить каждому хоть вкратце, хоть как-то на те темы, которые затрагивались. Хочу сказать, что внимание к авторству, к оригинальности, к авторским оригинальным идеям – это феномен буквально последних 200 лет. Раньше считалось, что если мысль истина, неважно, кто ее высказывает. Фольклор – это вообще все народы, и до сих пор многие живут в стихии фольклора, где автора нет, где каждый вкладывает что-то свое, и получается общее произведение. И то, что за эти 200 лет созданы оригинальные сюжеты, ну, это очень сомнительно. Это объясняется просто непогруженностью в классику. Если бы вы Горгия не прочитали, вы бы думали, что Достоевский на него не опирался и сам это придумал. А раз оказывается, что это новейший сюжет, а ему уже 2000 лет. То же самое касается и Стругацких. Они многое заимствовали из западной фантастики. Они из Стартрека даже идеи заимствуют. Там есть даже серия такая, как «Малыш». То есть их оригинальность сильно преувеличена. Если вы цените только за оригинальность, у вас никого не останется. И именно современная литература выявляет, проявляет эти отсылки, с ними работает. Что касается... А кто говорит, что Гарри Поттер – это бесовщина? Это гностицизм. Ну, это, в принципе, одно и то же. Потому что в Гарри Поттере тоже есть это деление на магов и маглов. Причем по признаку знания. Маги знают эти тайны магии. Это чистые гностики. Это так, как это и задумывалось. Все остальные маглы, у них и другая природа, и другое качество в этом мире. И маги по отношению к ним имеют право на любое поведение. Это отношение пневматика к гиликам, гностическое. И в Англии, как протестантской стране, естественно, гностические идеи, они развиты в воздухе и пропитывают все. Что касается Татьяны Лариной и Анны Карениной, современный философ Егор Холмогоров этот сюжет рассмотрел. Татьяна Ларина с одной стороны, Каренина, Изольда. Нет, Татьяна Ларина и Каренина с одной стороны, а Изольда и мадам Бавари с другой стороны. У него есть на этот счет текст, можно с ним ознакомиться. Что касается национальных вопросов, это самые сложные вопросы. По ним сейчас громадные бури разворачиваются. Национальные государства появились в XVIII веке. Первое национальное государство – это США, революционная Франция. То есть им немного больше 200 лет. До этого не было национальных государств. Как они соотносятся с империями, с монархиями, с диктатурами и так далее? Это сейчас вот как раз животрепещущие проблемы. Очень много по этому поводу написано. Долгое время считалось, что национальное государство – это признак модернизации, глобализации и прогресса, что национальное государство – это тот плод развития европейской культуры, которым европейцы осчастливили человечество вместе с железными дорогами, газетами и парламентами. Вот и национальное государство тоже. Из современных авторов об этом очень хорошо пишет Алексей Миллер. У него есть серия работ, причем по национальным идеям в русском обществе. Есть работа по украинскому вопросу в Российской империи, вторая половина XIX века. Алексей Миллер, рекомендую. Из зарубежных авторов, ну, Роджерс Брубейкер этим занимается, национализмом и разными его видами, и вот он именно по существу. У него четкие идеи. Он говорит, что люди практикуют национализм не для того, чтобы угодить своим умершим предкам, а для того, чтобы решить свои конкретные проблемы. Пока эти проблемы перед ними стоят, будут они хвататься за эту идеологию, когда она помогает лучше. Поэтому нужно разбираться в конфигурации современных обществ, какие у них проблемы, задачи и функции, и как там национализм работает. Ну, Валерстайн тоже много писал по национализму. Все эти работы есть, можно этим заняться, а изложить это кратко, ну, даже не знаю, это сверхзадача, наверное, потому что сейчас это все бушует и горит на самом деле. Так, ну, про вопрос, как заставить детей открыть книжку? Никак вы их не заставите. Вот то, о чем говорит Брубейкер. Если это не решает их современные проблемы, могут они с таким способом продвинуться там в глазах своих сверстников? Не могут. А известно из психологии, что этот возраст подростковый, тут главное выстроить, ну, социализоваться, встроиться в иерархии и завоевать авторитет у сверстника. Заставить вы их тоже не можете. Как вы их заставите? Тут единственный способ – это чтобы они видели, что вам это интересно, и занялись этим, потому что они вас любят, потому что вы можете какие-то им предоставить преференции, но не угрозы. Говорить им, что ты тупой, потому что ты не читаешь, он никогда не откроет книжку. И, кстати, моя книга, вот эта последняя, она как раз и посвящена тому, как идеи философские, религиозные, как они функционируют в тех средах, мультфильмах, сериалах, которые, в общем-то, не приспособлены для передачи этих идей, которые для другого строились. Вот это та же тема, о которой вы говорите. Как людей, у которых другой склад и другое видение, приобщить к этому? Вот пытаться увидеть инварианты в межкультурной коммуникации. Вот что остается, что сохраняется, когда меняется вот эта оболочка. Вот о чем я думаю. Но то, что меня поддерживает православная церковь, это очень интересное мнение. Впервые я такое слышу. Я выступаю тут как мыслитель, независимый, как и Арсентий Иванович. Я думаю тоже. Я излагаю свои взгляды не потому, что меня поддерживает православная церковь, потому что я к ним пришла. Ну, разве что, да, вот в таком ключе. И теперь я передаю завершающее слово Арсентию Ивановичу.
Нина Сергеевна – человек, увлекающийся как в текстах, так и в своих суждениях. Ну, в частности, в философии курс лекции она говорит, что в Советском Союзе была запрещена православная церковь. Я такого не помню, честно говоря. Такого не было. Она не была запрещена. Более 43-го года она, собственно говоря, пользовалась покровительством, по сути, советской власти. Нина Сергеевна много пишет о русском мировоззрении. Но если русское мировоззрение как таковое будет националистическим и имперским, то оно будет против всех тех, кто составлял Советский Союз, и всех, кто остается в составе Российской Федерации. В сущности, поднимать знак империи вперед, это значит отталкивать от себя всех нерусских. И мне кажется, это совершенно бесперспективно. Мы много плохого пишем о украинских националистах, но если мы посмотрим на наших собственных, они такие же, ничем не лучше. Русские националистические организации достаточно имеют негативный опыт. Взять тот же самый БОРН, боевая организация русских националистов, Илью Горячего, который сидит в тюрьме, ему дали 4 года за убийство иноплеменника. В общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому национальное государство – это вчерашний день. Причем любое национальное государство, даже если он будет претендовать на свою русскость. Нет никакого русского мировоззрения. Есть мировоззрение прогрессивное, есть мировоззрение консервативное. И, к сожалению, консерватизм сейчас заправляет, и, собственно говоря, прогресс остается на стороне западной верхушки, и она его двигает. И это может плохо сказаться на нашем будущем. Если мы отвергаем Запад, то мы не должны отвергать все на Западе. Вспомним того же самого Маяковского. Глазами жадными цапайте то, что у нашей земли хорошо, и что хорошо на Западе. То есть цапайте и то, и другое. И наша молодежь, так она и поступает. Но получается, что более привлекательны все-таки модели, те, которые не являются консервативными. Это, естественно, для молодого возраста. Я согласен с пафосом Игоря Геннадьевича, когда он нападает на фандом. Но мне кажется, что нужно отличать игровую сферу и сферу, собственно, творчества. Там, где есть что-то совершенно серьезных вещах, конечно же, творчеству противопоказаны фандомные игры. И увлечение фандомом, оно пройдет, как и другие увлечения, или, наоборот, станет одной рекреационной зоной, в которой будут участвовать какие-то группы людей, которых от этого уже не отучишь. Но это нормально, в обществе всегда есть разные уровни восприятия культуры. Очень печально, что мы никак не можем договориться по вопросу о христианстве. Я не говорил, что христианство – это гуманистическое мировоззрение. Мне это и в голову не пришло бы, как атеисту. Я говорил только о том, что сами христиане ввели термин, он есть в учебниках, в том числе вполне светских, как христианский гуманизм. То есть христиане не отрекаются от гуманизма, они подчеркивают свою близость к этой идее. И вообще в 21 веке отрицать гуманизм – это достаточно смелая, я бы сказал, фундаменталистская позиция. А всякий фундаментализм со ссылками на раннее христианство, он бесперспективен, потому что фундаменталисты обычно оказываются в тупике. Они говорят, что да, раннее христианство давало ответы, а позднее не давало. Но это путь как раз к протестантам. Протестанты именно так и мыслят, что надо вернуться к некому первоначальному христианству, которое никто никогда не видел, как и никто не видел первоначального ислама. Надо их заново выдумать. Получается 10 тысяч различных сект. Если говорить о гностиках, то, опять же, гностицизм как форма ереси, безусловно, осужден историей. Из гностиков остались только езиды на Ближнем Востоке, все остальные гностики вымерли. Но сама установка на знание, она не является чем-то отрицательным, это есть путь науки. А путь науки не противопоказан никому, в том числе и христианам, что и доказывает, собственно говоря, опыт самой Нины Сергеевны. Относительно того, как приучить детей к книгам, должен сказать, что я потерпел в этом отношении полное поражение. Несмотря на все уважение ко мне сына, книг он читать не хочет. И я придумываю всяческие задания, чтобы он хоть что-то нашел, но он ищет все книги только через интернет. Он не отлипает от него целыми сутками, отвечает на любые вопросы через 5 минут. Если мне нужно подумать, мне нужно поискать, то ему ничего не нужно подумать, поискать. Я говорю, где ты нашел эту гадость? Где ты это почему? Он говорит, я в интернете нашел. Я вот пролистал 2 страницы, нашел тебе ответ. То есть я ему задаю любой вопрос, он мне через 2 минуты дает ответ. И он совершенно не думает о том, что этот ответ поверхностный или ненужный, или скучный. Его это не занимает даже. Он говорит, я нашел. Ты говорил, что надо найти ответ? Я нашел. Сейчас я ему дал целый перечень вопросов к будущим экзаменам, будет поступать в этом году. Не знаю, как он с ними справится, но мне кажется, он пойдет тем же самым путем, вместо того, чтобы заглянуть хоть в одну книжку. Это достаточно сложная проблема, это тяжело. И, в общем-то, у молодежи нет стимулов для подобных вещей, хотя, может быть, они со временем образуются, потому что, в принципе, все надоедает, надоест, в конце концов, интернет. Мода на книги, я уверен, еще придет. Что касается откровений Виктора Андреевича, то относительно французских версий «Трех мушкетеров», то их есть примерно 11 или 12. То есть совершенно разные. По разным каналам в одно и то же время показывают фильм «Три мушкетера».
Возможно, я же не смотрю.
Но если полистаете, то можете убедиться, что существуют разного рода варианты. Но я убедился после прочтения, вот месяц назад, у меня месяц ушел на чтение книг Нины Сергеевны, до этого как раз читал мемуары мессира Д'Артаньяна. Я понял, что первый источник всегда интереснее всех последующих версий. И сам Д'Артаньян о себе рассказывает гораздо интереснее, чем это делает даже Александр Дюма. Я очень сомневаюсь, что в фанфиках можно рассказать что-то интереснее Александра Дюма. Вот это сомнительно. Но уже в пятом классе, когда мы все были помешаны на «Трех мушкетерах», а мы читали вместе с Яшей, моим другом, «Трех мушкетеров», уже тогда была мысль о том, что что-то должно превзойти. Буквально через полгода мы нашли книгу, которая превзошла и затмила «Трех мушкетеров». Это были «Отверженные» Виктора Гюго. Вот уже в шестом классе мы поняли, что Дюма – это на порядок ниже, и что книги, они тоже выстраиваются в некую иерархию, и можно увлекаться и до определенного предела. Но потом не было желания пинать Дюма. Вот многие люди, когда перерастают какую-то книгу, они начинают эту книгу пинать. Вот такого желания не возникает. Этого надо избегать, потому что, да, мы перерастаем многие вещи, но должно оставаться какое-то светлое начало от того, что когда-то приносило нам удовольствие. А большинство книг читается именно не ради знаний, не ради информации, а ради удовольствия. И даже если мы читаем фантастику, которая совершенствуется, мы понимаем, что растем не только мы по отношению к фантастике, но растет фантастика по отношению к самой фантастике. Поэтому те проблемы, которые ставились в начале, скажем, существования советской научной фантастики, они сегодня уже не ставятся. Я приведу здесь пример с открытием цветного телевидения и книгой Немцова «Счастливая земля», «Счастливая звезда Альтаир». То есть, да, для нас цветное телевидение – это никакая не фантастика, но для людей 50-х годов это была, безусловно, фантастика. И если базироваться на сегодняшнем моем докладе, который был очень слабым, и, мне кажется, не охватил всех сторон и не мог охватить, потому что творчество Нины Сергеевны очень богатое, интенсивное, в самые разные стороны, их можно развивать какой угодно – сторону. Я, честно говоря, признаюсь, написал более 60 страниц, прежде чем сюда прийти, и я не смог сгруппировать их таким образом, чтобы они более или менее последовательно, цельно выглядели как некая глыба. А это действительно глыба, эту глыбу тащить очень тяжело, и мне кажется, что Нине Сергеевне нужно искать свою тему, как и Елене Александровне, ее поэзии. То есть нельзя все время писать про войну, и нельзя все время писать про фантики или фанфики. То есть, в принципе, нужно расширение поля и поиски своей именно коренной темы. Я думаю, что ни Елена Александровна, ни Нина Сергеевна своей главной темы еще не нашли. У них еще всего будущее. Хотя у Елены Александровны лучшая книга – это «Настя, приезжай». Вот там уже намечено новый мир, очень светлый, теплый, в который можно двигаться. У Нины Сергеевны эссеистика может тоже дать позитивные плоды. Ну и мне хочется вернуться к моему эпиграфу Конрада Лоренца про флаги, которые развиваются, которые делают ненужными наши патриотические отступления. Дело в том, что когда мы акцентируем вещи, которые акцентируются в данную эпоху, и особенно нажимаем на них, это прямой путь к тому, что очень скоро эти понятия исчезнут за горизонтом, и мы исчезнем вместе с этими понятиями. Казалось бы, нет ничего более святого, чем любовь к родине. Но те формы, которые она принимает в повседневности, они, собственно говоря, уродуют саму идею и приводят нас к ощущению, так сказать, незанятости неких высот. Эти высоты остаются всегда свободными. И если мы будем идти прямым путем к очевидным вещам, мы никогда не создадим ни художественного, ни научного продукта, сколько-нибудь интересного для нашего окружения, а тем более для тех, кто придет после нас. Поэтому давайте будем избегать общих моментов, общих мест, общего потока, а искать ту излучину реки, на которой есть еще места незанятые, не пущенные в оборот, не взятые на абордаж и так далее, и так далее. То есть всякое творчество подразумевает не пародирование или повторение не Вергилиеву Иниаду, тем более не Иаду Котляревского, а нечто первоначально, изначально новое, что нужно открыть. Художник, поэт должны быть первооткрывателями некого нового материка, некой терра инкогнито. Тем более это относится к ученым, которые, повторяя одно и то же из труда в труд, воскрешают знаменитую фразу Анатолия Франца. Историки переписывают друг друга, это избавляет их от излишнего труда, это обвинение в самонадеянности. Но обвинение в самонадеянности оставим, потому что, в принципе, и поэт, и исследователь должны быть самонадеянными, иначе они ничего не создадут. Вот, а в противном случае они могут скатиться до вечного суфлерства по поводу того, что уже было. Да, есть сюжеты, которые много раз обыграны, есть персонажи, которые много раз будут повторены, но давайте будем все-таки стремиться к тому, чтобы сказать новое слово. А вообще Нина Сергеевна вызывает у меня восхищение еще со времен, когда Монтэнни Скупщица заседала в педагогическом университете, и Нина с Леной ходили на собрание нашего Монтэннинского общества. Много людей схлынуло, многие исчезли, но они задержались, а вместе с ними сохранилось и это общество, которое в Нинином учебнике трижды упоминается с приглашением приходить на него. Спасибо большое.